эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 августа, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Пиво «Сармат» под юзовские семечки. Что еще осталось, а что уехало из Донецка? Как в Луганске реагируют на смену украинской власти? И возобновится ли подача днепровской воды в Крым? И кто в этом заинтересован? Только 23% дончан и луганчан хотят вернуться домой после войны. Об этом говорится в исследовании «Ситуация с внутренне перемещенными лицами» от марта 2019 года. Кто эти люди и почему еще хотят вернуться? Кто сейчас заселяет Донецк и уживутся ли бывшие жители города с ними? И почему украинцы продолжают покидать Донецк и Луганск, даже несмотря на относительное перемирие? Об этом и не только. Мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист, редактор интернет-издания «Зе Бабель» луганчанин Евгений Спирин, а также менеджерка программы, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц, дончанка Валерия Вершинина. Друзья, вопрос к вам, к тем, кто покинул города на оккупированном Донбассе. При каких условиях вы готовы туда вернуться? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, с начала суток поддерживаемые Россией боевики трижды обстреляли позиции украинских военных. В группировке ДНР заявляют о минометном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Золотого 5. Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны боевиков пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает Интерфакс Украина. При этом он подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии соприкосновения подразделения ВСУ готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны противника. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Стороны также договорились о механизмах контроля за соблюдением перемирия и дисциплинарных мерах в случае его нарушения. Контрольный пункт въезда-выезда Гнутова возобновил свою работу. Об этом сообщает Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины. По их данным, все контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения работают в штатном режиме. Также, по сообщению пограничников, через КПВВ Новотроицкое на подконтрольную боевикам территорию Украины проследовали грузовики с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Напомню, накануне Государственная пограничная служба Украины сообщала, что контрольный пункт въезда-выезда Гнутова в Донецкой области прекращал работу из-за того, что вблизи КПВВ горела сухая трава, от огня детонировали неразорвавшиеся боеприпасы. Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска станица Луганская. Об этом сообщила Станично-Луганская районная администрация. Напомню, что договоренность о восстановлении моста в станице Луганской, расположенном на линии соприкосновения, была достигнута во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, сторонам удалось согласовать дорожную карту восстановления моста, и уже с сегодняшнего дня было решено начать в этом районе разминирования как предварительный этап ремонтных работ. Шахты госпредприятия «Торецкуголь» отключили от электроснабжения за долги. Об этом сообщил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус. По его словам, отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Как отмечает представитель, электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат. При этом сумма долга предприятия составляет 52,5 миллиона гривен. Герус обвинил Министерство энергетики Украины в полном бездействии и отсутствии интереса к решению проблемы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. В студии сегодня мы говорим о том, кто вернется в Донецк и Луганск после войны.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Куда девалось пиво «Сармат»? Как из Донецка вывезли Добрыню и что лузгают в Донецке, если там больше нет юзовских семечек? Мы продолжаем рассказывать о судьбе знаменитых брендов Донбасса. Вчера выяснили все о луганских, сегодня разберемся с донецкими. Боевые действия сильно повлияли на судьбу торговых марок. Некоторые прекратили свое существование, некоторые перерегистрировались на подконтрольной Украине территории, а есть и те, кто остался работать под контролем оккупационных администраций. Алексей Виноградов расскажет, что сейчас известными донецкими продуктами.
Достаточно известным в Украине был донецкий пивоваренный завод «Сармат». В свое время он одним из первых переходил на выпуск пива в ПЭТ-бутылках и выпуск пшеничного пива. В 2012 году был приобретен холдинговой компанией «FS Brewery International». Прекратил работу с началом боевых действий. В начале 2017 года на завод вели так называемое «внешнее управление». И в марте того же года, по данным СМИ, под контролем оккупационной администрации Донецка, завод возобновил работу. На его сайте говорится, что сейчас производят 5 брендов: «Добрый Шубин», «Жигулевская», «Легенда Донбасса», «Медведь» и «Медведь безалкогольная». Донецкий ликероводочный завод «Лик» был известен торговыми марками «5 капель», «Олимп», «Вдала», «Приватная коллекция». Входил в состав корпорации «Олимп». Продукция шла не только в другие регионы страны, но и за рубеж. В 2015 году в интервью «Лига Бизнес Информ» владелец корпорации Павел Климец рассказал: «Мы донецким заводом «Лик» не управляем, власти ДНР курируют его сами. Знаю, что на заводе производится продукция. Там раньше разливались марки местного значения, что сейчас не знаю». На сайте так называемого Министерства по делам гражданской обороны ДНР в плане проверок на 2017 год по адресу ликероводочного завода указано предприятие «Объединение Первый ликероводочный завод». В супермаркетах Донецка под этой маркой продают, например, водку «Столичная». Молочная продукция торговой марки «Добрыня» компании «Геркулес» давно известна далеко за пределами Донецка. Ее и сейчас можно найти в большинстве магазинов страны. Компания после начала боевых действий перерегистрировалась в Краматорске. Однако продукцию под маркой «Добрыня» можно увидеть и на прилавках оккупированного Донецка. Там производством заведует ООО «Торговый дом Горняк». В Донецке, Макеевке, Горловке, Харцизске, Кировске, Торезе и Шахтерске работает сеть магазинов «Геркулес Молоко». При этом на неподконтрольной территории на упаковках товара, кроме марки «Добрыня», до сих пор указывается и компания «Геркулес». Торговая марка «Щирый кум» была в числе крупных украинских производителей колбасных изделий. Основное производство находилось на Горловском мясокомбинате. До начала боевых действий там производили более 170 наименований колбас. 2 июля 2015 года мясокомбинат захватила группировка ДНР. Об этом говорится на сайте торговой марки. Также на этом сайте опубликовали указ исполняющего обязанности главы правления ЧАО «Горловский мясокомбинат» о запрете деятельности на мясокомбинате и отсутствии производства под маркой «Щирый кум». По сообщениям сайтов подконтрольных ДНР, на захваченном производстве 30 июня 2017 года было создано так называемое государственное предприятие «Горловский мясокомбинат». Тут выпускают продукцию под марками «Щедрый кум» и «Юзовский деликатес». Интересно, что под маркой «Щирый кум» продается продукция и на подконтрольной Украине территории, в Мариуполе. И с этим связан один скандал. Бренд «Щирый кум» принадлежит Бахмутскому аграрному союзу. И эта компания подавала в суд на владельца мариупольской торговой сети, обвиняя его в незаконном использовании торговой марки. До начала боев на Донбассе жареные семечки юзовские были буквально во всех дворах и на всех лавочках. В 2014 году их производитель ООО «Цитрон Плюс» перерегистрировалась в Николаевской области. Предприятие предоставляет услуги по обжарке и фасовке семян и другой продукции. А вооруженное формирование ДНР в начале прошлого года с помпой сообщило, что ООО «Бакалея Торг» начал выпускать на оккупированной территории жареные семечки «Грызли». Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Как в Луганске реагируют на смену украинской власти? Почему приезжим настроения местных напоминают перекати-поле? Слушательница радио «Донбасс Реалии» переселенка из Луганска Ирина, которая ездит в оккупированный город, поделилась своими наблюдениями. Мы озвучили ее рассказ.
Вот что практически невозможно понять в оккупированном Луганске, так это политических настроений. Помните перекати-поле? Куда ветер подует, туда его и понесет. Так и в Луганске. Как меняется власть в Украине, так и сразу же меняется, а кто же виноват. Раньше ведь как было? Во всем виноват Порошенко. Спрашиваю, а в чем именно? В Майдане. Это он его организовал. Еще одна версия, он попросил американцев его организовать. В том, что никто не услышал Донбасс, партия регионов предала Донбасс, тоже Порошенко виноват. Это он их заставлял. Оппозиционный блок кричит, что он за Донбасс, но при этом ничего не делает. Тоже Порошенко виноват. А чего он их не посадил? Кого-то посадил, все равно виноват. А чего он наших садит, не хочет слышать Донбасс? Проиграл президентские выборы? Тоже виноват. А че он? Вот это «а че он» — это что-то вроде «ой, все», фраза, которая заканчивает любой разговор, когда аргументов уже нет. И вот президентом Украины становится Владимир Зеленский. Казалось бы, вот тот Порошенко, которого вам всем виноват, теперь не будет мешать. Но нет. После второго тура тут радостно хлопали в ладоши. Вот теперь заживем. А почему заживем? Ну так как, объясняют мне, обещает мир вернуть хорошие отношения с Россией, нам автономию дать, будем себе развиваться и никто не будет мешать. А сейчас кто мешает? А ответа нет. Все. Порошенко же больше не виноват, он уже не президент. Неделя вторая. И все. Владимир Зеленский такой же бяка, как и прошлый президент. Где мир, дружба и жвачка с Россией? Где Украина с пенсиями и прочим счастьем? Где вода и газ? Где все украинское, что обещали? И тут снова вопрос. А Украина при чем? Вы же хотели нового президента, чтобы вам дали развиваться самостоятельно. Чтобы вы шли куда угодно, но только не туда. Не в эту, сине-желтую. И знаете, что я слышу в ответ? Недолго Зеленскому быть у власти. Сейчас вернутся наши регионы, и он поймет, что значит не уважать Донбасс. Выиграет оппозиционный блок, выйдет Ефремов, вернутся все те, кого выгнали после Майдана, и заживем. Такое настроение было ровно до результатов парламентских выборов. Оппозиционный блок в Раде. Ефремов вышел на свободу. Зажили? Нет. А знаете почему? Потому что от чего эти бандюганы Восток представляют? Думают, мы забыли, как они нас кинули, где они были, когда нас 5 лет бомбили. Почему не защищали русский язык и нашу независимость? А почему Медведчук решил, что мы вернемся в состав Украины? Кто ему дал право? Да кто вообще за них голосовал? Как говорили, кто поймет русскую душу? Так вот, еще сложнее понять душу, которая зомбирована русским миром. Снова тут будут ждать новый ветер, который опять как-нибудь направит перекати-поле.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Только 23% дончан и луганчан хотят вернуться домой после войны. Об этом говорится в свежем исследовании «Ситуация с внутренне перемещенными лицами» 23 марта 2019 года. Кто эти люди и почему еще хотят вернуться? Кто сейчас заселяет Донецк и Луганск, и уживутся ли бывшие жители этих городов с ними? И почему украинцы продолжают покидать эти города, даже несмотря на относительное перемирие? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях менеджерка программы, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц, дончанка Валерия Вершинина. Валерия, здравствуйте.
Добрый день.
А также луганчанин, редактор интернет-издания «The Babel» Евгений Спирин. Евгений, здравствуйте.
Привет.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья. Особенно вопрос к тем, кто покинул города на оккупированной части Донбасса. При каких условиях вы готовы туда вернуться? Поделитесь с нами, пожалуйста, своими эмоциями, да, соображениями. Номер прямого эфира 0800 300 403. Также ваши реплики или вопросы нашим гостям можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Валерия, первый вопрос к вам. Такие опросы среди внутренне перемещенных лиц, проще говоря, переселенцев, проводятся регулярно с 2016 года. Расскажите, зачем они проводятся, какие решения принимаются вот на основании их. Их проводит вот Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и Международная организация по миграции. Зачем опрашивать переселенцев?
Задача любого государства – сформировать дружественную для своих граждан государственную политику. И нам очень важно понимать, какое количество людей желает интегрироваться и остаться жить по своему нынешнему месту проживания, а какое планируют вернуться. Важно понимать, какие услуги нужны этим людям, в чем они нуждаются. И чем дольше длится конфликт, тем сильнее изменяется отношение людей. Те, кто еще 2 года назад были уверены, что вернутся, сейчас уже могли интегрироваться, ресоциализироваться в новой среде и уже не видят себя там. С другой стороны, часть людей возвращается на неподконтрольные территории, не сумев остаться здесь. Поэтому действительно вот ежегодно эти вопросы, они показывают, в чем сейчас граждане нуждаются, чего нужно больше. Ну и мне кажется, главный вывод, который можно сделать из последнего исследования, что количество людей, готовых возвращаться, оно стабильно уменьшается именно за счет того, что с течением времени люди привыкают к своим новым домам, к новому окружению, и значит, что нам нужно создавать максимальные условия для того, чтобы люди могли интегрироваться в свои новые громады.
Валерий, 23% – это уже критическое количество, наверное, людей, которые готовы вернуться, это уже, ну, совсем мало, пятая часть.
5 лет войны – это очень много.
А вот вы лично, такой вам вопрос, вам, Валерия, и вам, и Евгений, рассматриваете ли вы вариант вернуться в свои города после окончания военных действий, и почему?
Нет, я бы не вернулась. Я не могу вернуть ни друзей, которые уже умерли, ни жизни, которая там была. Это как Стивен Кинг «Кладбище домашних животных». Котик? Нет. Хотя у меня там живет бабушка, у меня там тетя, я бы хотела проведать могилу отца. Я бы хотела хотя бы увидеть могилу отца. За последние 5 лет я там не была. Но остаться больше, чем на неделю,
ну, то есть
нет.
Просто приехать, да? Вы готовы? А да. Вернуться и продолжать свою жизнь там уже нет. Евгений, вот вам тоже такой вопрос.
Ну, що я можу сказати, що якщо, наприклад, ми кажемо про те, що буде кінець війни там найближчі там 5 років, то я знаю багато людей, які хочуть повернутися, тому що, але при двох умовах. Перше, те, що ми зможемо там зробити з тими, хто був ці роки при владі. І друге, якщо ці люди зможуть займати або обіймати якісь посади, які будуть впливати на керування містами. Я поясню, ну, дуже коротко, тому що, ну, у нас є багато прикладів, наприклад, Балкани після війни, там після розпаду Югославії, або там ПМР, яка ще є. І справа в тому, що люди не зможуть, наприклад, багато хто з нас втратив там друзів, вони були вбиті під час обстрілів або там вбиті, там закатовані. І я не думаю, що я зможу жити зі своїм сусідом в одному будинку, який, ну, наприклад, там воював за ЛНР. Ну, тобто, я би, може, і повернувся, але, ну, так, на танку, знаєте, якщо що. А щодо керування, ну, просто коли там починався Майдан, була якась критична маса активістів, яких там було не більше 100 людей, там, ну, а це потім там вже були якісь марші, там, в Донецьку навіть на мільйон, якщо я не помиляюся, коли вас був. Але ми кожного разу казали, давайте змінимо структуру керування, давайте побираємо цих регіоналів, давайте там виберемо, ну, там, з активістів. Нас ніхто не слухав, і щось мені здається так, що після війни нас слухати теж ніхто не буде.
О судьбі цих городів Донецька, Луганська. Ну, от, да, давайте пофантазуємо, що окончаться бойові дії, яким-то образом реінтегрируються ці території. Ну, от як без тих, хто жив в місті до війни, да, і проукраїнські настроєні, адекватно настроєні, як розвиватися цим територіям? Ви не бачите якусь от таку достатньо велику трагедію, що ті люди, які заселяли ці міста, ті, які були політично активні в проукраїнському сенсі, в більшості своєму не хотят туда возвращаться. Что с этим делать?
Я верю, что, во-первых, там осталось достаточно много людей и патриотов, и тех, кто все еще, несмотря на то, что у них нет сил выехать и остаться здесь, будут готовы развивать города там. И вместе с тем, понимаете, нельзя силой запихнуть людей назад. Так не получится. Сейчас, ну, здесь растет уже моя дочь. Она пошла здесь в школу. У нее здесь есть друзья. Мне сложно представить себе, как я ее повезу в уже чужой для нее город, строить заново новую жизнь с нуля. То есть нужно понимать, что часть людей там, как только вернется украинская власть, им будет чем заняться. Они в любом случае остаются там с Украиной в сердце. Часть людей, возможно, отсюда захочет поехать туда помогать. Опять-таки, есть, может быть, я думаю, многие рассматривают такой вариант, что поехать по работе или поехать с какими-то проектами, но уже не менять основное место жительства. То есть я легко могу себе представить работающий там, но я не могу себе представить уже перевозящий свою семью.
Евгений, не находите вы, что вот Луганск сейчас уже, по сути, своей де-факто отрезан от Украины только тем хотя бы, что многие луганчане проукраинские туда не вернутся? Вот по тем причинам, по которым вы об этом и говорите.
Так, це, звісно, так, це сумно, але так є. І більш того, є ще зворотні, ну, зворотня сторона, тому що люди, які мешкають в Луганську, які звідти не виїжджали, вони вважають нас тих, хто виїхав, ну, типу, ми не заслуговуємо на повернення.
Предателі.
Ну, навіть не те, щоб так, але, типу, ми тут пережили всі обстріли, бомбардування, ми це все бачили, вас не було, а ви кажете, що ви тепер луганчані, ви ніфіга не луганчані.
А зачем вони оставались там?
Ну, тому що це наше місто, ми не повинні повинні його покидати. Тому що люди, я не можу казати там за Донецьку область, але мені здається, що це таке відчуття, типу, ну, Донбас – це окрема нація, знаєте. Ну, це не так, але так є в деяких мешканців міста. І вони вважають, що ми повинні були залишитися там, типу, у вмираючому місті. І так я не думаю, що... Ну, я абсолютно згоден, що, наприклад, там ті самі люди з Восток-СОС поїдуть там розбудовувати щось, ну, щось там помагати там відновити або робити якісь навчальні програми, але, ну, насправді так, багато хто вже має тут житло і там по всій Україні, і в них вже нове життя, тобто, ну... Так, я згоден, що на роботу туди багато хто може повернутися.
Напомню, номер прямого ефіра 0800-300-403. Друзья, которые покинули свои города на оккупированной части Донбасса, готовы ли вы вернуться на эти территории, при каких условиях? Также ваши ответы можете оставлять на канале Радио Свобода в Ютьюбе, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, а вот кто сейчас заселяет Донецк и Луганск? Есть ли по этому поводу информация? Вот, допустим, глава Меджлиса крымско-татарского народа сказал, что около 500 000 россиян в Крым переселились за время оккупации полуострова. Острова. Есть ли подобные процессы в Донецке и Луганске? Заселяются ли туда россияне? Покупают ли они там квартиры? Повлияет ли это вот в будущем на то, как будут украинцы со свободной Украины уживаться там, возвращаться в эти города?
В доме, в котором я жила последние 10 лет перед войной, насколько я знаю, соседей сейчас очень много живет россиян. Но, насколько я знаю, они не стали покупать квартиры, они их либо за очень дешево снимают, либо вообще просто вскрыли двери и живут. Мне повезло, моя квартира целая, там живут мои друзья, но опять-таки это вопрос о том, как уживаться. Мои друзья, решившие остаться в Донецке, стараются свести к минимуму вообще коммуникацию с соседями, стараются нигде ни о чем лишнем не говорить с людьми. Моя подруга лишний раз не берет с собой даже телефон на улицу, потому что она боится, что что-то может произойти. Она живет в постоянном ощущении того, что за любую ошибку можно загреметь на подвал. И, конечно, она ждет от нас каких-то слов надежды, что мы скоро вернемся. Но эти слова надежды на 5-м году войны очень сложно найти.
Сейчас вы не чувствуете такой надежды вот с избранием нового президента, с избранием МОНа, большинства в Верховной Раде? Не появляется ли такой шанс не в среде переселенцев? Не говорят, не поднимается ли этот вопрос? Да, вот сейчас все, возможно, закончится, хотя бы боевые действия, да и мы вернемся. Как-то это не актуализируется этот вопрос сейчас?
Я лично скорее напугана, но это моя личная позиция. Я скорее боюсь того, что сейчас станет хуже.
0800-300-403, номер прямого эфира, дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Не слышит, скорее всего, нас слушатель. Пожалуйста, перезвоните, у нас проблемы со связью. Евгений, есть ли информация по Луганску? Кто сейчас заселяет город? Есть ли вот какие-то такие процессы освоения гражданами Российской Федерации этих территорий?
Ну, звісно, є. Це було там навіть з 15-го року, або навіть там з гарячої фази 14-го. Багато хто з військових там російських, ті, хто там приїхав, ну, якби попрацювати, ну, тобто повоювати, багато хто з них залишився, тому що там, ну, є такий кар'єрний рост там або ще щось.
І... В воєнних структурах, так сказати,
так?
Да?
Ну, скажімо так.
Мілітарних.
Зараз, ну, щодо Луганська, там нема ніде ніякого кар'єрного росту, окрім як в мілітарних структурах. Тому навіть підлітки, які, ну, от, в старших класах зараз ввели там військове навчання, таке посилене. Тобто, тому що люди, коли вони виходять зі школи, вони потім там йдуть в якийсь військовий ліцей, там є там кадетський корпус на базі військової академії, і потім йдуть в структури, ну, типу, мілітарні. Тому, звісно, ну, по-перше, це військові, які воювали, по-друге, це люди, які приїхали з Росії воювати, які не були кадровими військовими, але там теж залишились, і багато хто з них знайшов серед місцевих, ну, там, дружину, в деяких вже діти, ну, тобто, 5 років пройшло. Наступного року ці діти в школу, до школи підуть, або там через 2 роки. А друга така хвиля – це люди з тієї окупованої частини, яка була, ну, скажімо так, дуже маленькі міста, типу Антрацит, Красний Луч, Краснодон. Це студенти і школяри, які вчора були школярами, тому що там безкоштовне навчання. Ну, і, звісно, вони їдуть, ну, типу, в столицю республіки і залишаються там, тому що це набагато краще. Ну, і навіть, якщо ми кажемо, що в Луганську все погано там економічно і взагалі, то те, що коїться, наприклад, в маленьких містах окупованих, це ж взагалі, ну, Там і так там до війни ці шахти ледь працювали, а зараз вони взагалі не працюють. Там добувають якісь копанки, там 100 кіло вугілля і все.
Евгений, от якщо в цілому так обобщити, от як змінився состав населення Луганська того ж, наскільки много вот этих вот росіян, да, которые приехали, остались, которые нашли себе сім'ї, це критична маса?
Ну, тут треба...
Трудно, конечно, это понять, потому что нет данных, да, таких точно.
Ні, ну просто треба виходити з того, що ми, ну, якби, як людина, яка жила там 26 років в Луганську, я хочу сказати, що я знаю, на жаль, може це для когось буде розчаруванням, але до війни я дуже мало людей знав, які вважали, що вони українці, наприклад. Ну, тому що в нас є границя, там, кордон з Російською Федерацією, тому що купа людей їздила на роботу до Росії, ну, і люди вважали, що ми живемо в Україні, але ми, типу, русські. Потім, звісно, там було багато людей, які сказали, ні, ми українці, тому що, ну, так і по всій країні було.
В 14-му году,
так, ну, і вони ідентифікували себе як українці. Але, ну, якби ті, хто залишився, вони, я не думаю, що вони думали, що вони українці. І зараз вони ж не відрізняються. Ти ж не, якби, якщо ти зустрів русского на вулиці, ти ж не скажеш, русський він чи він луганчанин, наприклад. Ну, якщо в нього, звісно, там нема прапора РФ на шевроні, там, я не знаю, ну, тобто. Тому я не думаю, що якось це можна виміряти або зрозуміти.
Сказали, що наладили связь. Друзі, готові ли ви вернутися в свої города після окончання війни? Є у вас надіжда на це окончання війни зараз, обрання нового президента? Вроді ви наладили связь зі слушателем. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Сергій, Донецька область, Слов'янськ.
Слушаю вас, Сергій.
Слушаю вас, я... Еще раз прихожу к выводу, что здесь у нас уже надежды нет на то, чтобы вот вернуть эти территории. Почему? Ну, есть в шахматах такое понятие «потеря темпа», если вы знаете. То есть, когда надо бы сделать и тот, и тот, и тот ход для того, чтобы отыграть. Но уже ведь время упущено. И вот скажите, пожалуйста, сколько... Есть у вас данные, сколько осталось жителей приблизительно в Донецке, в Луганске? Вот, ну, сколько людей уехало, сколько там осталось вообще? И вообще, вот, что касается возвращения территории, то, что я сказал, мне, конечно, самому это не нравится, но вот мне кажется, что здесь уже как-то стоит ли вообще продолжать, чтобы стремиться это вернуть, эти территории?
Спасибо большое за звонок. Ну, вот если есть данные, да, сколько выехало, сколько осталось, может быть, тоже не в процентном соотношении, а так по ощущениям.
Ну, по Луганську є конкретні дані. Наприклад, до війни це було 750 тисяч, або навіть ближче до 800, то зараз це близько 400 тисяч. Але це з тими, хто приїхав, знову ж таки. Ну, тобто, рахуйте, скільки виїхало. Десь половина виїхала.
Мне сложно сказать по Донецкой области, потому что если Донецк мы хотя бы видим, там много людей, то маленькие городки, которые рядом, там изначально люди были на заработках.
Причем очень заселенные эти города, да? Это да. Очень большая густота населения.
Я хочу сказать, что из 1 400 000 зарегистрированных перемещенных лиц, как раз значительная часть это переселенцы из Донецкой области, но мне кажется, что эта статистика нерелевантна, потому что молодые люди, которые работают, им справка переселенцев не нужна, они регистрируются только когда рожают ребенка или если они там в школу отправлять. Поэтому наша статистика внутренне перемещенных лиц это скорее статистика людей, нуждающихся в социальной помощи. Справки берут, чтобы реализовать социальные права. По моим ощущениям, Донецк обеднел даже больше, чем наполовину. Вот если смотреть видео, там машины на улице, как люди ходят. Но при этом я хочу сказать, что я, например, в 2014 году легко отличала россиян от жителей Донецка по специфическому говору. Мы все говорим вроде бы на одном русском языке, но очень по-разному. И, может быть, именно по этой специфике вот как бы и было ощущение того, что город захвачен еще в феврале, может быть, потому и было так тяжело в марте, что чувствовалась непривычная речь. И сейчас, да, конечно же, большой вопрос после возвращения территории будет, а что будет со всеми теми людьми, которые уже 5 лет считают себя новыми дончанами? Они же тоже никуда не денутся, они же не растворятся завтра в воздухе. Они там живут, они рожают там детей, и это все действительно остается нашим наследием.
А для тех, кто жил в Донецке до войны, вот это вот, допустим, да, возьмем, что ну, 20% готовы вернуться дончан после окончания боевых действий, не уживутся с этими новыми дончанами, вы думаете?
Мне очень сложно ужиться с людьми, которые хотели меня убить. вот очень сложно. Можно себе представить, что будет некая идеальная информационная политика, которая нас примирит. Можно себе представить, что будет некий идеальный закон о коллаборации, который даст амнистию тем, кто не убивал. Но это все очень сложные процессы. Вот просто представьте, что вчера вас пытались изнасиловать, а сегодня вам рекомендуют жить с этим человеком в одной комнате и спать, условно говоря, держась за ручки. Это тяжело. Над этим нужно очень много работать. Это нужно выстраивать как единую политику. Сейчас пока что не получается.
А вот очень интересный еще пласт поднял наш слушатель, сказал о том, что потеря темпа, да, и может быть он сам и переселенец, и не рассчитывать вернуть эти территории. Вот мы видим, что только 23% готовы вернуться на эти земли. Получается, что количество людей, которые требуют возвращения этих земель, ведь политики ориентируются, да, на какой-то запрос, оно уже достаточно мало, и уже даже люди сами не требуют вернуть эти территории, да, то есть нет желания возвращаться на те территории. Так много уже прошло времени, так много бит уже случилось. То есть политически это уже, ну, никто не торопит Владимира Зеленского из переселенцев вернуть эти территории. Евгений, я правильно делаю выводы?
Не дуже. Справа в тому, що, ну, наприклад, я б не орієнтувався на нас, на тих, хто там втікав від війни, або хто зазнав там катування, або ще щось, або хтось там, хто виїхав. Я б орієнтувався на тих, хто, ну, якби буде жити там і хто народився за ці 5 років. Я розумію, що дуже важко буде повернути, ну, якби їх і зробити їх там інтегрувати в Україну, тому що, ну...
Ментально хоча б,
так?
Да?
Ну, тому що є люди там, ну, коли почалася війна, їм, наприклад, було 10. Тобто зараз їм 15. Що таке людина в 15 років, яка, ну, якби стала тінейджером при ЛНР? Ну, звісно, вона там постить ВКонтакті, що це наша республіка, наш дом. Ну, тому що це діти, вони не розуміють, як було до цього, як стало після цього.
А тут не такої дулі в кармані? Люди вірять, да, в тінейджери, в республіки?
Я думаю, що вони не рефлексують з цього приводу, вони просто, ну, сприймають це як даність, тому що вони нічого іншого не бачили. Або, наприклад, ще важче з тими, кому, наприклад, було 6, а зараз йому 11. І ще там 5 років, йому буде 15, і він майже більшу частину життя жив при ЛНР.
Зв'язі з Україною нуль у таких людей.
Ну, так. Ну, це, наприклад, якщо ми кажемо про мене, я встиг пожити в Радянському Союзі там 4 роки. Ну, я ж не асоціював себе там з Радянським Союзом, а, ну, якби, а люди, які, наприклад, пожили там 15 років, їм же було, ну, трошки важче. Тим, хто там пожив 20 років, дуже важко. Ну, і так далі. От тут така ж справа буде. І тут, якби, ну, треба казати про те, як повертати цих людей. Бог з нами, ми і тут помремо, там, ну, наприклад, там, в Луганську, але ж будуть ті. Ну, а просто казати, що, ну, давайте не будемо звільняти, тому що нам вже не треба, та ні, треба.
Валерій, от є ли какой-то запрос от сообщества, комьюнити, да, переселенцев вернуть эти территории?
Мне кажется, тут огромная подмена понятий. Те, кто хотят вернуть территории, и те, кто хотят вернуться и жить, это будут две очень разные группы лиц. Я не хочу вернуться, но я очень хочу вернуть эти территории, готова вкладывать в это свои силы, ресурсы, и даже, ну, как бы готова платить за это, если это возможно, для того, чтобы ускорить этот процесс. Огромное количество людей, не ассоциируя, как бы, себя готовыми сейчас туда вернуться, имеют там все еще семьи, престарелых родственников. Я очень часто сталкиваюсь с вопросом, как же ж я так могла бросить там бабушку, например. Но как вы предлагаете ее перевести? Силой, привязав скотчем к кровати, она лежачая.
Да и не хочет, наверное, сможет... переезжать, да? Тут тоже есть мнение человека,
ну,
да?
А да, она хочет умереть, понимаете, я хочу, чтобы она жила, а она уже находится в состоянии «я хочу умереть в своем доме». Как можно, допустим, перевести сюда тетю, если кто-то должен там ухаживать за бабушкой? Если ее забрать, кто будет ухаживать? Есть огромный запрос на возврат территорий среди тех, кто не готов возвращаться. Опрос «готовы ли вы вернуться?» отвечает на вопрос, сколько нам нужно мест в детских садах, какие нам нужны садики, где нам нужны больницы. Вопрос, хотите ли вы вернуться, отвечает на вопрос, как будут развиваться территории здесь, с учетом трудового потенциала переселенцев. Но он совершенно не отвечает на вопрос, хотим ли мы вернуть те территории. И более того, я хочу сказать, что ведь это было политическое украинское решение о блокаде. Нам, по сути, отрезали возможность свободного перемещения на те территории коммуникации со своими семьями, искусственно удалив оттуда все украинские товары. Жители, людей, живущих там, приучили учили покупать русское. Я прекрасно помню, как, в каком ужасе была моя бабушка, когда осознала, что теперь у нее есть выбор либо между малознакомой русской едой, либо никакой.
А это влияет на вот связь с Украиной, да, то, что люди держат в руках российские рубли, то, что покупают российские
Конечно.
Товары, Украина выветривается.
Я вам хочу просто напомнить, мы все учились в школе тогда еще, и можно было не учить украинский язык, можно было написать заявление и учиться только на русском. А еще я помню, когда я начала, учась в последних классах, откладывать деньги, как соседки, которая торговала на рынке, сказала: ты что, хранишь деньги в гривнах? Ты дурочка? Нужно хранить деньги в рублях. Это был 2000 год. Так нас приучали к тому, что мы не украинцы. И да, я русскоговорящая, ну, большую часть жизни говорила на русском. В 2014 году осознала себя украинкой. Если бы не захват моего города, может быть, я бы никогда не задумалась про свою национальность. Многие люди там не успели ощутить себя украинцами, а их уже начали насильственно приучать к русским товарам, к русским деньгам, потому что с украинской стороны было принято политическое решение о блокаде.
А вот интересно, вы в момент коснулись, в 2014 году вы ощутили себя украинкой, вот Евгений рассказывает, что в Луганске такое тоже происходило, а было ли такое вот ощущение, ну вот те люди, которые остались там жить, да, в теперь так называемых республиках, почувствовали ли они себя украинцами в тот момент или нет, и почему? Это вот можно как модель будущей реинтеграции рассмотреть.
Я вам могу рассказать о своей подруге, которая всегда знала, что она украинка, и говорила только на украинском языке. И она осталась жить в Донецке. И сколько мы ее не уговаривали выехать, ее позиция была в том, что пока она остается там, Украина туда вернется. И сейчас, когда она не очень здорова, она даже не может обратиться в больницу, потому что она боится того, что, не говоря совершенно по-русски, она, если ляжет в стационар, будет нарожать себя на определенную опасность. Там есть люди, которые всегда ощущали себя украинцами и знали себя украинцами. Да, их меньше, но хотя бы ради них эти территории нужно возвращать. Там есть дети, которые родились и сейчас считают себя русскими и не знают другой истории. И ради них нам нужно искать пути к примирению. Рано или поздно нам придется договариваться с тем, что нам не очень нравится. Но это необходимо, потому что иначе, ну да, смириться с тем, что оккупировали, и пусть давайте жить дальше, но дальше Харьков оккупируют.
Но вы верите в то, что можно будет как-то работать, да, с вашими земляками, чтобы они вот в ментальном плане, в культурном плане почувствовали себя украинцами
в будущем? Это работает. Есть масса инструментов, как это делать. Есть масса примеров, успешных примеров реинтеграции и ресоциализации. Нет ничего супер нового, что сейчас нужно для этого изобрести. Как только мы уберем оттуда российскую военную технику, возникнет возможность работать с этими людьми и вернуть туда нашу страну.
0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я звоню в Краснодонский район, Луганская область.
Очень приятно.
Я звоню с села. Я всю жизнь прожила в селе. 50 років я прожила на Донбассе. Я сама з Черкащини. І це я чула перед мною, тут був мужчина, якийсь виступав, що ви скажіть, скільки там осталося людей. Людей осталося дуже багато. І люди, ну як вам сказати, вони розбиті, тому що вони не знають, як правильно бути. Старикам не дають пенсії, прикрашають. Бо треба туди йти, на Україну. Вони не можуть. А молодежі в селі багато, діти родяться, сім'ї живуть. Нельзя оставляти цих людей, ну як вам сказати, нікому не нужних. Треба дуже внимання до них велике. Помогти з пенсією старикам. А коло стариків молодіж. І будуть ці села і область, всі будуть розвиватися. І все це воно пройде. І помиряться люди, хто за Україну, хто за Росію. Буде якісь робити фабрики, заводи. Буде все відстраюватися. Не треба оставляти цю територію. Люди хочуть жити в мирі. Хтось, може, є такий, як каже, в сім'ї буває така людина. Ну, в основному люди дружні. Нас за тут, я не чула, скільки я живу тут у селі, щоб хто-то притісняв нас за російську мову. Хто на якій мові балакає, так він і балакає. Ніхто нікого не притісняє.
Спасибо большое.
А просто
Спасибо.
Є люди, яким нравиться подратувати людей. что ну, ты не туди, не за того, а ты на за того.
Спасибо большое за звонок. 0800-300-403, номер прямого эфира. Коллеги, а вот вообще в будущем считаете ли вы, что нужно не заставлять, да, но хотя бы стимулировать бывших жителей этих городов вернуться, чтобы вот те, о ком говорит Валерия, да, вот про украинские жители, те, кто считают себя украинцем, остаются там жить, не чувствовали себя в одиночестве хотя бы в будущем, ну хотя бы думать об этом.
Та я просто не розумію, ну, що значить стимулювати їх повернутися. Ну, типу, наприклад, людей стимулюють гроші і якісь соціальні гарантії, яких вони... Ну, чому все це починалося там? Як це все підігрівали? Вони казали, що, типу, прийдуть там фашисти, закриють шахти, потім фашисти заберуть зарплати, потім фашисти заставлять розмовляти українською. Що сталося? Прийшла Росія, закрила шахти, забрала зарплати, заборонила розмовляти українською. Ну,
і... Ну, все случилось, але не з тої сторони.
Ну, як їх стимулювати? Ну, зараз от, наприклад, там, з тих, ну, в мене вся сім'я залишилась там, всі там. Це, до речі, дуже дивно про, ну, те, що ви розповідали про українську мову. Моя бабуся жодного дня не розмовляла російською, тому що вона з хутора Сімікозовка. Вона зараз мешкає в Луганську і, якби, ніхто їй нічого не каже.
Ну, може, тому що бабушка,
ну, да? Може. Ну, да, їй 82 роки. Але от щось стимулює там людей, яких я знаю, які живуть в окупації. Вони кажуть, ми зараз отримуємо громадянство Росії, залишимо український паспорт і ще буде паспорт ЛНР. Ми будемо купувати сарай в Ростовській області, щоб, ну, отримати приписку, отримувати одну пенсію в Україні, одну в ЛНР, одну в Росії. Зараз, наприклад, черга із людей, які стоять за паспортами, це дійсно так, але це люди, яким там 60+, тому що вони хочуть три пенсії. І чому я це точно знаю? Тому що моя бабуся, вона терапевт, і всі лікарі повинні їздити з цими людьми, ну, якби отримувати, доглядати, поки там всі стоять в чергах, тому я знаю, що їх дуже багато. Але окрім грошей і якихось гарантій, їх нічого не стимулюють. Ну, їм, якби, плювати на те, що там їм 5 років казали про там армію, мову, віру або ще щось.
Є ще один слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, это я, да?
Да, добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Луганска.
Очень приятно, слушаем вас.
У меня вот такой вот вопрос. Вот эта девушка, которая у вас там сидит, она когда последний раз была в Донецке или в Луганске?
Валерия Вершинина, пожалуйста, Валерия, если...
Знаете, к сожалению, я ни разу в жизни не была в Луганске, не успела. А в Донецке я последний раз была в марте 2014 года и больше никогда домой не возвращалась. Самое близкое, когда я приезжала домой, я была на КПВВ на нуле. И... Я вернусь домой только тогда, когда этот город будет контролироваться назад украинской властью.
Хорошо. Вот у меня к вам вопрос. Вы здесь танков не видели российских, с российскими экипажами, а вы утверждаете, что здесь полно российской техники и российских войск. Но это пусть будет на вашей совести. Вот у меня такой вот вопрос. Недавно у меня у знакомого в больнице делали операцию. И рядом с ним на койке лежал товарищ, а рядом форма висела. Я его спрашиваю, вы служите? Он говорит, да. Я говорю, по идее, по желанию, или потому что денег нету, или потому что работы нету. А он говорит, просто в 2014 году мы ехали в Украину, и у нас колонну всю расстреляли. Понимаете? Колонну расстреляли, погибла жена и дочь. Стреляли с украинской территории. Говорит, мы ехали с белым флагом. Как вы думаете, вот он... амнистию Порошенко или Турчинову может дать?
Это россиянин? Вы россиянин рассказываете? Гражданин
Нет,
Российской Федерации?
Это житель Луганска. Угу. В 2014 году выезжали, создавали колонны машин с белым флагом и ехали на территорию Украины. И Украина их расстреливала, к сожалению.
Ну, вот такие свидетельства, или хотите
прокомментировать? Я действительно не видела ни одного российского танка. Российских солдат видела, российские гранатометы видела, БТР видела, видела КАМАЗы с военными, танков не видела. никогда не говорила, что видела танков. Почему я говорю, что в феврале Донецк был оккупирован? Потому что мы видели российских солдат и видели мужчин, которых могли идентифицировать как россиян, но мы не знаем, были ли они солдатами. Я никогда не буду врать и говорить, что это кадровые российские военные, потому что они мне свой военный билет не предъявляли. Это были просто люди, россияне, приехавшие тогда в мой город и в города рядом, в маленькие города, да, типа Ясиноватый.
Ну, хотя бы граждане другой страны, да, другого государства.
По поводу уже того, что расстреляли с украинской стороны, да, это трагедия. Я верю, что могло быть всякое. Знаете, нельзя канонизировать украинских своих военных только потому, что они свои. Я верю в то, что ошибки могли быть с любой стороны. Я не знаю, придумал этот человек эту историю или действительно расстреляли. Я верю, что могли быть попадания по гражданским с обеих сторон. Так бывает, когда начинаешь войну в чужой стране, когда в нашу страну вторглись граждане сопредельного государства, начали гибнуть мирные жители. И со стороны нашей были ошибки, и с той стороны. Чтобы этого не было, можно было не вводить сюда подконтрольные администрации, не закидывать нас оружием и не создавать условия военного конфликта. Но это создалось. Я думаю, что, может быть, коллега сейчас добавит что-то еще.
Да, хочу передать привет Татьяне из Луганска. Очень жаль, что с помощью таких ребят, которые лежат в больнице, я 5 лет не могу попасть к себе домой. Дай Аллах ему здоровья. Но по поводу колонны. Да, действительно, колонну расстреляли. Это был август 2014 года. Колонна выезжала в сторону Металлиста от областной больницы. Кто расстрелял ее сейчас, мы уже никогда не узнаем. Поселок, не от Металлиста, а в поселок Хрящеватое. Поселок Хрящеватое уничтожен. Там было огромное танковое сражение. Там просто кучи трупов были. Мы никогда не узнаем, чей снаряд попал в какую машину. И я хочу сказать, что это прямое следствие того, что люди, в том числе и в российской форме, напали на погранотряд, убили ребят, которые там служили, в том числе и луганчан, 18-летних срочников. Потом расстреляли людей в больнице, потом ввели свои войска в аэропорт, сбили ИЛ, в котором было очень много людей, если вы помните, и только потом, когда туда зашли танки, расстреляли колонну. И кто это уже сделал в процессе войны, это не важно. По поводу русской техники, я могу вам сказать, что в силу специфики своей прошлой довоенной профессии и некоторых связей, я не просто знаю, что там были кадровые военные, я их видел в таком развороченном состоянии, с кишками наружу и с военными билетами, что хорошо, если вы этого не видели. Спасибо вам за звонок.
Валерия, последний вопрос к вам. Вот сейчас, на 6-й год конфликта, вот по свидетельствам самих переселенцев, последняя волна выезда из Донецка, в частности, была в 2016 году, когда начали обустраивать КПВВ, когда люди поняли, что это надолго и нужно как что-то по этому поводу думать. Сейчас осталось еще вот такое действительно сообщество переселенцев. Люди считают себя переселенцами еще? Если да, то сколько их? Вы говорили тех, кто требует какой-то помощи, да?
Очень многие люди чувствуют себя именно переселенцами, и для них очень важна именно эта самоидентификация. Буквально сегодня утром я общалась со знакомой, она уже, можно сказать, ассимилировалась, купила в Киеве дом, и вот, чтобы прописаться в этом доме, она в паспортном столе должна была поставить печать о выписке. И она рассказывала, как в этот момент ей стало плохо, и у нее действительно навернулись слезы, потому что ей поставили печать об аннулировании прописки, и для нее это было, как будто бы она больше не переселенец, как будто бы вся эта часть жизни закончилась. Дело в том, что как бы мы ни привыкали жить на новом месте, но чувствовать себя частью этого сообщества мы не перестаем. И переселенцы не могут голосовать на местных выборах. Мы не можем почувствовать себя частью своих новых громад. Я вроде бы плачу налоги, я вроде бы мой ребенок ходит в школу, но у меня нет мэра города, который бы представлял мои интересы, или депутатов, которым было бы не наплевать на мою жизнь. Я не голосую на местных выборах. Для меня оставаться чувствовать себя переселенцем по сути, единственное, что в рамках существующего закона у меня есть. И даже если я завтра куплю дом, это не отменит того, что вся моя жизнь и все мои родственники и все еще связано с Донецком. Поэтому
для вас это важно,
да, это важно, и я знаю огромное количество людей, для которых это важно.
Давайте еще человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Волноваха.
Очень приятно, слушаем вас.
Я хотел этой даме из Донецка, которая рассказывала, там расстреляли колонну.
Из Луганска.
Она не задумывалась, из-за чего это все случилось. Они забыли, что они ходили на референдум и кричали. А они ничего не знают, что у шахтеров только каски, кирки и все остальное, а танков, градов и другой артиллерии нет.
Спасибо, да, она мы это обсудили, да, что тут немножко человек не назвал причину, не почему знаете, это, собственно говоря...
Жалко это, извините за выражение.
Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, алло, пожалуйста.
Я Шевченко Антонина. Я и переселенец, и житель Донецка.
Слушаем вас.
Ну, я еще занимаюсь социологией. Значит, как только начиналось вторжение русской армии, я как самый социолог, я сам и ходила и смотрела, кто же завоевывает наш город. Конечно, дончане наши проспали, как не поддержали Майдан, так и русских не поддержали. По отцу я русская, поэтому я шокаю, я гэкаю, в Донецке родилась. А то, что действительно русская армия к нам заходила, я действительно видела своими глазами. Тот, кто не хотел видеть, тот, кто не хотел слышать, они сейчас и говорят, что русской армии нет. Я знаю, самый, даже по центру эти узкоглазые нас доставляли оружие.
Давайте без таких национальных, да, оскорблений. Вот вы жительница Донецка в прошлом.
Самый у нас были. Что самый, я слушаю ваших...
Мы поняли.
Мы не видели русскую армию.
Вы вернуться хотите в Донецк? Вернуться хотите в Донецк вы? Вернуться?
Да, я периодически, я по свободной территории Украины продолжаю заниматься социологией. И самый, как там относятся к нашим переселенцам? Очень самые, как их называют украинцы, пыхати. Как в Донецке они были с понтами, так и там себя ведут. Поэтому не любят там наших дончан. А вернуться я очень хочу. Мне здесь двухкомнатная квартира, поэтому я иногда приезжаю, чтобы посмотреть, не отжали ли мою квартиру. Но здесь, вы знаете, очень депрессионное настроение у людей. Молодежь повыезжала. А те, кто пооставался, ну, живут сами по себе. То, что Россия поставила у власти МММщиков, сами по себе, народ сам по себе.
Спасибо, знаете, спасибо вам большое за звонок. Давайте вот закончим на этой ноте. Вот дозвонился к нам человек, который хочет вернуться. Наверное, нужно, чтобы таких людей было все-таки больше, но для этого нужны определенные условия, о которых мы и говорили. У нас в гостях были менеджерка программы, советник по вопросам внутренне перемещенных лиц, дончанка Валерия Вершинина, а также луганчанин, редактор интернет-издания «The Babel» Евгений Спирин. Мы говорили о том, кто вернется в Донецк и Луганск после окончания войны. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный медиаобзор.
То, что Донбасс используется Россией как полигон для испытаний новых образцов вооружений и место, где военные получают необходимый боевой опыт, уже вполне очевидно. Особенно на фоне сообщений о том, что люди, воевавшие на Донбассе в 2014-16 годах, потом погибают в Африке и на Ближнем Востоке. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». По словам эксперта, такое положение вещей ожидаемо. Власти необходимо иметь котел, куда можно сливать людей, способных ей противостоять. Начиная с 1994 года, это была Чечня, теперь это оккупированная часть Донбасса и Сирия. По словам Жирахова, на фоне продолжающейся войны в Сирии вовлеченность России растет. Будет расти и потребность в боевиках частных компаний. Одним из способов получения такого расходного фонда является, к примеру, массовая выдача российских паспортов на Донбассе. Показательно, что в первую очередь их дают так называемым военнослужащим народной милиции ДНР и ЛНР, а также государственным служащим. Подробнее читайте в статье «Пушечное мясо. Как Россия тренирует на Донбассе наемников для войны в Сирии». Россия готовится к превращению Черного моря в зону собственного тотального контроля под предлогом предотвращения угроз энергетической инфраструктуре России и Турции. Об этом заявил президент Центра глобальных исследований и стратегия 21 Михаил Гончар в интервью газете «День». По его словам, если наложить карту установления России запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», то в значительной степени они совпадают. Причем, по словам Гончара, это замысел не сегодняшнего дня. В России к этому идут системно и последовательно, соединяя военную и энергетическую стратегии. По мнению эксперта, подобными действиями сегодня Кремль продолжает изучать реакцию НАТО и прежде всего США на ограничение свободы судоходства. Ведь акт агрессии против украинской катерной группы в Черном море 25 ноября не привел к каким-то серьезным последствиям для России. Поэтому в Кремле считают, что можно и нужно двигаться дальше. Подробнее читайте в материале «Кремль – экспортер мирового хаоса номер один». Разобрать бетонное укрепление на мосту в станице Луганской и начать его ремонт можно будет только после разминирования прилегающих территорий. В общем, восстановление моста может занять несколько месяцев. Об этом договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске 31 июля, пишет сайт BBC Украина. Журналисты-вещатели отмечают, что этот тайминг отличается от первоначального, озвученного президентом Владимиром Зеленским. И похоже на то, что процесс будет затягиваться, несмотря на обещание президента сделать все в течение месяца. По данным журналистов, вот уже неделю каждый день на дорогу, ведущую к мосту, с украинской стороны выезжает подъемный кран. Стоит он целый день неподвижно и едет назад перед закрытием КПВВ. Он нужен для разбора позиций вооруженных сил Украины. Той, которую военные оставили при разведении сил. Этот кран начнет демонтаж укрепления, только если с другой стороны запустят точно такой же процесс синхронно, пишут журналисты вещателя.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что продолжаете слушать нас. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Боевики группировки ЛНР не пускают саперов государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону разрушенного моста в станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом сообщили в пресс-службе Станично-Луганской районной администрации, передают «Донецкие новости». В ведомстве подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы. Сегодня утром саперы ГСЧС Украины приступили к разминированию территории, прилегающей к мосту в районе пункта пропуска. Договоренность о восстановлении моста в станице была достигнута во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Луганское энергетическое объединение пока не будет отключать военные объекты в Луганской области, сообщает пресс-служба энергокомпании. Напомню, накануне в ЛЭО анонсировали отключение электроэнергии ряду военных объектов, которые не платят за потребленную электроэнергию. По данным пресс-службы, военные задолжали за электроэнергию более 6 миллионов гривен. Шахты госпредприятия «Торецкуголь» отключили от энергоснабжения за долги. Об этом сообщил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус. По его словам, отключены турбокомпрессоры и клетевой подъем, что делает невозможной добычу угля. Как отмечает представитель, электроэнергия в себестоимости на этом предприятии составляет 42% от всех затрат. При этом сумма долга предприятия составляет 52,5 миллиона гривен. Герус обвинил Министерство энергетики Украины в полном бездействии и отсутствии интереса к решению проблемы. Военнослужащие Национальной гвардии Украины с сегодняшнего дня будут патрулировать украинские населенные пункты. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны. Нацгвардию привлекут к пешим патрулям в соответствии с приказом министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным ведомства, службу гвардейцы будут нести 5 дней в неделю по 6 часов. При этом из-за осложнения оперативной обстановки время службы военных может быть изменено. Патрульных гвардейцев вооружат спецсредствами и штатным оружием. Также они получат планшеты, подключенные к информационному порталу национальной полиции. Россию ждут жесткие санкции, если она не освободит захваченных украинских моряков. Об этом заявил адвокат Николай Полозов в интервью проекту «Крым Реалии». По его словам, содержать моряков для России крайне токсично. Прежде всего, это обусловлено приказом Трибунала ООН по морскому праву и последующими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Напомню, Трибунал 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и военные корабли и вернуть их под контроль Украины. Напомню также, что в прошлом месяце суд в Москве продлил арест всем 24 захваченным украинским морякам. В Министерстве иностранных дел России заявили, что у трибунала ООН нет юрисдикции рассматривать дело о захвате украинских моряков. Северодонецкий, Лисичанский и Рубежном увеличили количество мобильных полицейских постов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области. Особое внимание экипажа будет уделяться наиболее проблемным участкам, где сконцентрировано наибольшее количество аварий. На выявление водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также профилактики детского травматизма на дорогах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 20 до 24 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» вы можете слушать в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио» и «Радио 49-я параллель». Также все видео-выпуски нашей программы и стрим-трансляции вы можете найти на канале «Радио Свобода» в YouTube. Также наш проект можете найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пишите нам там, предлагайте свои темы, мы обязательно подготовим на основе их сюжеты. Удачи и до завтра!
Слушали «Донбасс Реалии».